Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Ну вот наш последний вечер вместе на какое-то время. И у вас сегодня был интересный день. А многие из вас стали говорить первый раз за 6-7 дней и почувствовали результаты этого. Во время медитации, наверное, он был еще более разговорчивый, и вот эти обезьяны ускорились, дикие обезьяны, да? Вот. Это вот так интересно экспериментировать, смотреть, как на нас различные условия влияют, да, вот когда мы хранили тишину. Как чувствовал наш ум? И вот когда мы вовлекаемся в общение, какой результат это оказывает на нас? И опять же, нам не надо критиковать, не надо осуждать себя, нам надо просто знать. И результат, и в конце рабочего дня, когда мы приходим домой и пытаемся сидеть на кушеточке, пытаемся медитировать, а наш ум, как это в стае диких обезьян, носится вокруг, или как поезд, дикий поезд такой несущийся, мы можем вспомнить, что это просто результат этих условий. Целый день мы были вовлечены в интенсивное общение. Может быть, мы работали на компьютере, встречались с пациентами, клиентами, решали какие-то проблемы. Естественно, наш ум имеет результат. То есть в течение дня мы были очень активны, и под вечер вот этот вот результат налицо. И поэтому, может быть, перед тем, как сидеть в медитации, надо просто приготовить наш алтарь, помыть, может, поставить цветы, зажечь свечки, может, просто посидеть тихонечко. Не заставлять ум немедленно как бы замолчать. А ум не как компьютер, его нельзя включить кнопочку и программа закончится. Да? Надо применять такое мудрое, постепенное, сострадательное отношения. И вот после очень занятого дня полезно, например, поделать, может просто ходить на прогулку, постараться сделать медитацию при ходьбе где-нибудь в парке или дома у себя в комнате от стенки до стенки походить. Или как у нас иногда вот так вот монахи и монахини говорят, просто немножко вот так вот поухаживать за алтарем, может быть, подмести, вот так вот постепенно приготовить ум, как бы информировать наше сознание, что сейчас будет уже более тихое время, мы как бы постепенно успокаиваемся. То есть мы не мгновенно останавливаем себя, а мы так потихонечку, не спеша, подготавливаемся. Вот сегодня я подумала, вот это наш последний вечер, и что бы вам хотелось, о чем бы я хотела с вами поговорить или чем поделиться перед тем, как начать с радостью отвечать на вопросы, эти записочки. Вот, и я подумала, что мы не успели разобрать, и я не успела вам, так сказать, подробно сказать о самом важном учении Будды, который считается, с одной стороны, очень простым, но, с другой стороны, очень таким сложным одновременно. Как вы многие знаете, это вот четыре учения, основное учение Будды, это вот учение четырех благородных истинах. И для нас это важно не просто как знание, знание философское, знание канона, а для нас, как людей, которые занимаются практикой, это очень важно как прикладное знание. То есть как нам использовать знание этих четырех истин в нашей жизни, в каждый момент. Как нам научиться видеть страдания, как страдания рождаются, видеть как причину страдания, отпустить эту причину и увидеть освобождение, пережить освобождение, реализовать освобождение, культивируя срединный путь, восьмеричный срединный путь. Вот поэтому, когда я буду говорить, если какие-то слова, если это очень концептуально или очень это новые какие-то идеи, очень сложно, не обращайте внимания, ваше сердце, оно запомнит, да? То есть все здесь, все эти несколько дней вы уже это культивировали, вы это практиковали на собственном опыте. Вот и Будда сказал, что, как я уже говорила, что мое самое главное учение, и когда его спросили, какое ваше главное учение, он сказал, я учу, что существует страдание и существует конец страдания. И вот первая благородная истина, это как звучит, существует дукха, или вот говорится страдание, неудовлетворительность существования или стресс. И каждая благородная истина имеет таких три положения. Первое положение – это как бы факт, вот существует страдание. Второе положение – это путь, что надо делать. Вот страдание должно быть понято, это второе. И третье – это плод нашей практики, результат. Страдание было понято. Вот таких три аспекта в каждой истине. Вот 12 звеньев всего. То есть вот существует страдание первое. Вторая благородная истина – это существует причина страдания. И причина страдания, Будда сказал, это привязанность к желаниям. То есть не желания сами по себе, а наша привязанность, цепляние к ним. И вот Будда сказал, что существует три желания. Желание, которое возникает благодаря органам чувств, то есть вот то, что мы, приятные вещи, которые мы видим при помощи глаз, вот слышим, осязаем, касаемся, пробуем, так сказать, вкусовые ощущения, тактильные, и нашего ума. Второе желание – это желание бхава-танха, то есть желание быть, становиться кем-то, желание становления. То есть вот сейчас мы становимся, да, вот я вот становлюсь, вот сейчас я говорю, Титамеда, который говорит, вот вы становитесь, вы, вот Таня сидит, Таня, которая слушает. То есть вот это, каждое мгновение возникает какое-то становление, мы кем-то становимся, да. И вот наше цепляние к этому желанию становиться, это вот и страдание, причина страдания. Третье, это желание не быть, да, а не желание быть вибхава-танха. Вот, опять же, цепляние к ней, когда мы не хотим ничего, не хотим отталкивания, мы не хотим ничего. Вот, и Будда сказал, что вот вторая благородная истина, это вот причина страдания, цепляние или привязанность к этому, к желаниям, а путь желания, вот это вот цепляние, привязанность, должны быть отпущены. И результат вот желание цепляние к этим желаниям было отпущено, да? Вот причины страдания были отпущены, ушли. Вот. Letting go, да, вот отпущены. Вот. И третье. Третья благородная истина. Это, Будда сказал, существует конец страданий. Конец страданий должен быть реализован, второй аспект. И конец страданий был реализован, третий аспект. И четвертая благородная истина. Существует путь, ведущий к концу страданий. Путь должен быть тоже реализован, established, основан. Путь должен быть основан, и восьмеричный третий аспект, восьмеричный благородный путь был основан. Вот, то есть вот эти вот четыре благородные истины, которые расписываются так графически, визуально, как возникает страдание, каким образом мы из жизни в жизни находимся в самсаре, рождаемся, цепляемся и никак не можем увидеть на освобождение. Как это учение можно применить в таком чисто практическом виде, да? У меня вот возникает, например, боль в коленях. Мы можем себе сказать, окей, то есть вот наш ум вышел из равновесия, мы это чувствуем. Существует страдание, ну, такое неудовлетворительность, ну, скажем, страдание. Окей, существует страдание. И мы можем увидеть, мы можем сказать себе, страдание было, должно быть понято, да? Страдание было понято. Так вот. То есть мы можем использовать как чисто такую математическую, даже с какой стороны, формулу, да? А потом мы стараемся найти, существует причина страдания, да? Вот мы пытаемся найти, какая же причина этого страдания? Вот то, что у нас болит колено, а ум у нас становится беспокойный, да? И мы пытаемся как бы не анализировать, а энергетически как-то в сердце интуитивно найти эту причину и посмотреть, правильно, ну, подходит она или нет. Если мы нашли эту причину страданий, и она действительно правильна, то мы уже увидим, как вот это страдание распускается и уходит, да? Само вот это вот цепляние, оно само отпускается. Нам не надо это делать при помощи воли, каким-то волевым усилием. Нам не надо говорить его или отпихивать это желание. Оно отпускается само. Да? Вот. И с точки зрения боли в колене можете поэкспериментировать сами. Попробуйте найти, какая же там причина. Вот. Это такое домашнее задание. То есть для меня это вот так вот такая интерпретация четырех благородных истин, она как бы классическая, и Аджан Сумедх, вот наш учитель, он, особенно раньше, лет 10-15 назад, очень любил вот как раз рассказывать о них, о этих истинах, вот в таком ракурсе, с точки зрения вот такого практического применения. И немного я коснусь восьмеричного пути, вот благородного восьмеричного пути. Одна такая особенность, загадочная особенность, вот пути, то есть путь, который мы культивируем, и плод, это вот результат нашей культивации, это они не разъединены во времени или пространстве. Путь и плод рождаются в одно и то же время. Это настоящий момент. Вот такая загадка. Это очень, очень замечательно. Да, то есть путь – это не то, что вот такой вот путь. И когда-то там будет плод. Это вот рождается вот так, да. Вот. И восьмеричный путь, а что про него нам надо помнить? Но вот Будда говорил, что очень важно, вот из всех как бы звеньев этого пути, они все равноценны, то есть они очень важны, вот эти восемь звеньев, да, они считаются как, вот часто рисуются как колесо, и вот они как спицы такие, то есть они все важны, да, и они все взаимосвязаны, опять же, то есть если мы развиваем одно, развивается другое тоже. Вот Будда говорил, что очень важно начинать с правильного понимания самадхи. Что такое правильное понимание? Это опять же такой вот загадочный момент, потому что правильное понимание – это понимание четырех благородных истин. Вот, то есть мы такой канадрум. Вот, понимание благородных истин, мы уже говорили про правильное понимание. Это когда мы видим вот нашу психосоматическую структуру, вот это вот человеческое, мы видим это в свете как пять сканг, то, что я вам уже говорила, то есть понимание пяти сканг, а также знание пяти препятствий. Вот. То есть это вот мудрое понимание. Это знание на нашем, в нашей жизни, вот как вот в этом океане, вот существуют такие маячки, да, которые нам показывают путь. То есть мы знаем вот этот маячок, мы знаем, куда идти. Следующее – это самасанкапа, это правильное мышление или правильные мысли. А мысли или мышление свободное от жадности, от агрессии, насилия, от злой воли. А следующее – это правильный способ жизни, неправильный образ жизни. Самаджива. Это Будда говорил, что очень важно, когда мы живем в этом мире, а как мы зарабатываем себе на жизнь. Зарабатываем мы это благородным образом, благими, с благими намерениями или нет. Вот это очень важно. И опять же, никакая культивация не будет успешной или не принесет плодов, если у нас нет очень крепкой, ясной базы в добродетели, вот в обетах. И когда он говорил по поводу правильного зарабатывания на способ жизни, Будда говорил, что зарабатывать при помощи продажи оружия, людей, яда, едов, это очень неблагие такие деяния. Вот. А также, если мы работаем, и это связано с убийством, то есть работа в армии, работа рыбаками и так далее. То есть это тоже очень неблагой поступок, и творит неблагие последствия. То есть с этим надо быть очень осторожным, когда мы думаем, как мы будем зарабатывать себе на жизнь. Также один из следующих компонентов – это самакамма. Самакамманта – это правильное действие. И Будда говорил, что очень важно вот то, что мы принимали обеты, 8 обетов, и завтра мы будем принимать 5 обетов. Будда говорил, что очень важно совершать наши действия, вот исходя вот из этих обетов. То есть не вредить, не убивать никакое живое существо, не брать того, что нам не дано, не воровать, не совершать неправильных сексуальных поступков. Ну, то есть сохранять верность своему партнеру. И, ну, также все остальные обеты. Вот. Следующий компонент будет правильная речь, самаваче. И правильная речь, так традиционно говорится, правильная речь – это речь свободная от лжи, а речь, когда мы свободные от гость, от сплетен, от легкомысленная такая речь, грубая речь. Или иногда Будда говорил, что когда мы говорим, надо исходить из сострадания, из мудрости, надо говорить в правильное время, определенным людям определенные вещи, да, то есть осознавать место и время, кому что сказать. И вот самое основное за всеми нашими намерениями, импульсами сказать что-то, должно стоять вот это сострадание и мудрость. И вот сегодня, когда вы говорили вот в чай, я надеюсь, так у вас у всех была правильная речь. Сострадание и мудрость. Вот. Следующий компонент – это правильное усилие. Я сегодня немножко уже говорила про благородные усилия, правильные усилия. Но вот Будда еще подчеркивал, что очень важно прилагать усилия, а избегать неблагих мыслей, которые еще не родились, да? То есть, например, если мы знаем, что мы пойдем на дискотеку на какую-то там, и там будет водка, всякие другие алкогольные напитки, то у нас родятся всякие неблагие мысли и поступки. То есть вот в этот момент, в этом случае будет избегать, вот может быть, не ходить на эту дискотеку, да? Вот, то есть такое усилие как бы избегать каких-то неблагих условий, которые приведут к рождению неблагих мыслей и неблагих поступков. Это первое – избегать. Второе – если уже родились у нас неблагие мысли, то постараться с ними так работать, чтобы их отпустить, как бы не подавлять их, но не следовать им. Да? То есть увидеть, как они рождаются, отпустить, не следовать неблагим мыслям и неблагим намерениям. Третье – это культивировать благие намерения, взращивать благие намерения, пытаться узнать, размышлять, какие условия помогают нам иметь благие намерения, благие мысли, да? Развивать сострадание, доброту, мудрость. И четвертое – сохранять. То есть, если у нас есть благие намерения, благие мысли, благие поступки, то есть приложить усилия, чтобы сохранять это, чтобы оно не уменьшалось, не уходило и так далее. Да? Вот. И последние два компонента – это самасати, правильная осознанность. Это то, что мы с вами культивировали вот эти все дни, весь этот ретрит. И Будда говорил, что он рассказал такую или проповедовал такую замечательную сутру, такое учение, называется Сатипаттана сутра, или сутра о четырех основаниях осознанности. Вот чем мы все и занимались вот эти дни. Кайанупассана – осознанность о теле, веданупассана – осознанность о чувствах, читанупассана – осознанность об уме и дхамманупассана – осознанность об объектах ума. Вот. То есть вот в этом плане, вот несмотря на все эти иностранные слова, вот вы все знаете уже, у вас есть опыт. Вот. И последний – это вот самасамадхи. Надеюсь, чем мы все тоже занимались и культивировали, и у вас у всех уже это присутствует. Вот. Это переводится как правильная концентрация. Это не совсем точный перевод вот этого состояния. Это вот традиционно, просто вот не нашли более лучшего слова. Вот везде, во всех книгах пишут концентрация в основном. Но на самом деле самадхи – это не концентрация. Это вот есть такой перевод, как один раз, так, несколько раз наш Лампо Сумеду сказал, это эмоциональный баланс ума, то есть можно так сказать. Или это collectedness ума, да, то есть когда ум как бы весь един, ум и тело едино, да, и ум имеет такие качества, что качество спокойствия, стабильности, но в то же время ум очень гибкий, и он очень быстрый, он способен для работы. То есть это вот как, иногда описывают это как вот железо, да, когда куют железо, и железо становится такое гибкое, можно из него сделать что угодно. Вот такой ум, или как пластилин, который можно из него сделать что угодно, да, вот такое качество ума, самадхи. То, что я надеюсь, вы все испытывали и испытываете. И будете дальше развивать. Вот. Это вот восьмеричный благородный путь. Вот. И, как я уже сказала, вот такая драгоценность этого учения и красота, и вот такая вот загадка, вот то, что вот путь и плоды рождаются вот в один момент, да, вот в настоящий момент. Когда вы полностью находитесь в настоящем моменте, вы полностью осознанные, путь основан, да, и вы получаете плоды. Очень есть симпатичное такое прекрасное такое описание. Я бы вам хотела прочитать одного старого мастера тайского. Он такой необычный, немножко дзеновское. Он сказал о четырех благородных истинах. А Джан Дан такой был. Он уже давно-давно ушел. Такой старенький был Аджан. Сейчас я найду его. Где-то тут написала. Его еще другое имя, и у него было Атула. И из книжки это называется «Heart is Knowing», «Сердце, которое знает». Вот у него очень такое чудесное описание четырех благородных истин. Сердце, которое выходит из баланса или выходит вне себя, да, вот так, из своего сферы, своего центра. Это причина страдания. Результат сердца, выходящего из баланса, это дукха, страдание. Сердце, видящее сердце, это мага, путь. Сердце, видящее сердце, это путь. Результат сердца, видящего сердца, это нирода, прекращение страдания. Это так красиво. Еще раз повторю. Сердце, выходящее из центра самого себя, да? Выходящее из центра самого себя, это причина страдания. Результат сердца, выходящего из центра, это дукха. Сердце, видящее сердце, это путь. Результат сердца, видящего сердца, это прекращение нирода, прекращение страданий. Вот. Очень такое загадочное поэтическое высказывание, которое можно всю жизнь размышлять о нем. Я поотвечаю на вопросы. Я была в Таиланде, думала, там все вегетарианцы, оказались мясоеды. Вот в Китае, Японии, вегетарианство для буддистов строгое правило. Значит ли это, что проповедь Будды в Таиланде оказалась неуспешной? Или же это совсем не обязательно? Будучи буддистом, быть вегетарианцем? В наших правилах монастырских мы должны есть то, что нам дают. И вот в Таиланде очень сильная монастырская община. И вот когда я была там несколько раз в Таиланде, я вообще вегетарианец многие-многие годы, а в Таиланде вот мне пришлось есть суп из курицы. Вот. Потому что если тебе дают, мы не имеем права сказать «нет». А во времена Будды был такой спор, и один из противников, ну такой очень сильный монах был, кстати, родственник Будды, и он призывал за вегетарианство. И Будда сказал, ну такой был раскол в Санге, потому что он говорил, давайте будем вегетарианцами. Вот. А Будда говорил, что мы едим то, что нам подают. Мы не имеем права выбирать. Единственное, у нас есть правило, если мы знаем, что это животное, ну или вот курицу, специально убили для того, чтобы покормить вот монаха, монахиню, тогда у нас правило есть такое, мы должны сказать, нет, я не могу принять эту еду, ну чтобы не потакать убийству. Если же вот человек не знает, как вот, ну, из магазина там, или как-то так, то, в принципе, мы должны есть то, что дают, да? Какое мясо еще нельзя есть в монашестве, ну вот монастырским монахам и монахиням? Нельзя есть мясо диких животных, нельзя есть мясо тигров, змей, ну и так далее. Почему? потому что чтобы потом будешь пахнуть съеденным тигром, и другой тигр тебя съест. Ну так. Ну, чтобы не есть диких животных, да? Ну, чтобы вот не был такой манат. Такая шутка. Вот. Стоит ли приносить извинения человеку в каждом из двух случаев? Прости, я раскаиваюсь и постараюсь больше так не поступать. И прости, я не мог поступить иначе в данных обстоятельствах. В следующий раз подобная ситуация сделал бы так же. И что это дает человеку, перед которым я извиняюсь? Ну, я думаю, что второй вариант, человек обидится или рассердится. Вот, то есть я бы не обиделась, я подумала. Вот, извинения в каждом. То есть я бы использовала первый вариант. Сама. Надеюсь, это достаточный ответ. Так, что у нас следующее? Такие все. Ну ладно. Скажите, пожалуйста, что говорят буддисты о пророчестве, буддийские пророки о приходе Господа Майтреи? Долго ли ждать? Установит ли он царство добра и справедливости? Не перейдет ли его Христос? Или они придут вместе? Вот, ну существует, ну человек спрашивает серьезно. И, то есть, кто написал, пожалуйста, не обижайтесь. Это вот такой результат ретрита. Люди смеются. Это не смеются не над вопросом, а просто вот у людей много энергии. Так что, Майтрея, во многих текстах существуют как бы приблизительно такие подсчеты, да, и так вот считается, что мы сейчас живем в середине вот такой вот этой карпы, да, что вот приблизительно в середине. По разным текстам, по разным, так сказать, согласно разным учителям, это разное время приводится. Ну вот я вот так вот непроверенные сведения слышала, что вот сколько прошло, столько осталось ждать, да? Приблизительно. Вот. Ну, так что не знаю по поводу Христа. Может, они придут вместе, было бы замечательно, да? Чем больше, тем лучше. Вот, то есть пусть будет добро и справедливость. А во времена Будды говорится, что учение, когда приходит Будда, учение гораздо сильнее, гораздо больше последователей, то есть добродетель усиливается действительно, но в то же время человеческое невидение, жадность, гнев, недобрые воли также вечны и остаются, и войны были, и бывают, и так далее, да, то есть такое царство добра и справедливости, видимо, ожидать не стоит, да, но просто будет возможность увидеть и услышать живого Будду. Это будет Будда любви, Будда метты, чем мы вот и занимаемся. Так что, можно сказать, мы готовим условия. Так. Некий исследователь подсчитал, что Будда совершил в десятки раз больше чудес, чем Иисус. Расскажите, пожалуйста, хотя бы про одно или два чуда Будды. Ну вот, я считаю, что четыре благородные истины – это самое большое чудо, которое нам осталось. И вот доктрина, вот эта вот идея анатты, отсутствие постоянного «я» – это вот уникально только учению Будды. Вот. И это, я тоже считаю, самое фантастическое чудо, которое мы имеем. Будда не покровительствовал, не... Он был против показа чудес и не разрешал монастырской общине тоже показывать чудеса. Вот. В те времена очень многие люди обладали психологическими силами, могли летать и так далее. Вот. И Будда говорил, что это отвлекает людей от настоящего момента, отвлекает от практики. Потому что если мы видим какого-то учителя, ну, показывающего чудеса, да, это может воодушевить, а с другой стороны мы думаем, ну, нам никогда такого не сделать, да. То есть вот Будда говорил, что полезнее всего просто давать учение, вот, практиковать, развивать восьмеричный путь. Вот. Я слышала по практику Пхолы, которая есть в традиции Кагдё. Насколько я поняла, это практика умирания, которая помогает после смерти попасть в так называемые чистые миры. Как традиция Тхеравады к этому относится и что лично вы думаете об этом? Ну, практика Пхола замечательная практика, очень-очень-очень-очень сложная. Практика переноса сознания при смерти и традиция Тхеравады. Ну, лично я отношусь к этому очень положительно. То, что я слышала об этой практике, мне очень понравилось. Вот. Но это очень сложная практика, чтобы ей заниматься. Это вот как университет, да, надо ее делать годами и годами, чтобы достичь какого-то знания, мастерства. Вот. То есть я имею гигантское уважение перед людьми, которые ее делают, учителями, которые вот помогают в этом. Тхеравада. Тхеравада таких детальных практики, поэтому по поводу умирания не расписано, не указано. Просто подчеркивается постоянно быть в настоящем моменте, да? То есть, когда приходит смерть, приходит умирание, быть максимально осознанным. Вот, и больше никто ничего не сказал. То есть это, как Лампу, наш учитель Лампу говорит, это нас ожидает большое приключение. Такое вот интересное событие, потому что мы на самом деле не знаем, что такое смерть, да, может быть, это очень интересно и весело. То есть мы боимся, а на самом деле это может быть достаточно интересно. У идеев, мусульман и христиан, одна из главных заповедей – плодитесь и размножайтесь. У индийцев, китайцев и, пожалуй, всех прочих народов эта заповедь из числа приоритетных тоже. Неужели буддисты должны плодить существ, умножающих страдания самсары? Или для них есть заповедь получше? Я бы дал заповедь «любите и предохраняйтесь». Но не Господь, фон Бог. Бог. Замечательно. То есть вопрос нет, да? Вот, ну, я, так сказать, сама знаю, что, ну, я имею чудесных друзей буддистов, которые имеют прекрасные семьи и восхитительных детей. То есть они помогают прийти живым существам в этот мир, и эти живые существа имеют счастье встретить дхарму при рождении. То есть это тоже очень чудесно. А есть, я знаю, семьи, которые сознательно не хотят иметь детей, вот по многим причинам, и вот по этой тоже. И это тоже, так сказать, дело выбора, я считаю, да, что никто не может судить. То есть это дело личного выбора. Главное, чтобы сохранять обеты, да, вот чтобы не было, чтобы была верность своему партнеру. У христиан и мусульман, наверное, у верующих других конфессий, есть молитвы о даровании победы над врагами. Совершают ли подобные молитвы в буддийских странах? Вот, скажем, тайцы веками воевали с бирманцами. Или главное оружие буддийского воина – это метта, и только метта. Но, к сожалению, если это воин, я думаю, что не просто метта, да, там, наверное, какое-то оружие есть. То есть, профессия воина – это из изначально это защищать, да, и подразумевает наносить вред кому-то другому. Вот. А в Тибет был совершенно потрясающий такой вот случай, да, вот когда его святейшество Далай-лама призывал всех верующих буддистов вот не сопротивляться, ну, не приносить насилие, да, вот, и это вот я думаю, что очень так вот трогает так вот мое сердце, да. Вот, но вообще человеческая природа, и в буддийских странах тоже человеческая природа, и в буддийских странах существует много конфликтов, войн, и Будда говорил, что вот вот эти три корня, вот злая воля или ненависть, жадность и неведение, вот эти три корня привязывают нас к самсаре, и вот они присущи всем нам. Да, и также в буддийских странах, как и не в буддийских странах, к сожалению, да, вот, и в Шри-Ланке, и в Таиланде, и вот в Бирме недавно, ну, еще и раньше, в Тибете, в Корее, то есть во многих буддийских странах шли очень ожесточенные конфликты, убийства, войны и так далее, вот, и я думаю, что человек, просто каждый должен человек принимать решение. Вот что вот он должен делать в этой ситуации? Судить других людей, в общем-то, тяжело и невозможно. Неизвестно, что бы сделала я в этой ситуации, да? Вот. Но вот сейчас мы можем просто культивировать, мы можем культивировать нашу практику, мы можем культивировать практику метты, принимать обеты, развивать нашу добродетель. Вот это наша такая вот вклад такой в дело, так сказать, мира, да, или наш вклад вот помочь человечеству. Если мы можем вот сделать немножко добрее вот это сердце, сделать самого себя немного более честным, разумным, помогать другим, вот это самая большая, так сказать, помощь, которую мы можем оказать себе и другим, я думаю. Вот. Я дарвинистка и верю в происхождение обезьяны и человека от общего предка. Совместимы ли буддизм и наука? Почему бы нет? Конечно. Сейчас уже в современной науке изучаются очень многие положения лорда Будды, и замечательно достигаются результаты, то есть наука начинает понимать, сколько Будда открыл 25 веков назад. То есть они, конечно, совместимы. Можно ли делать медитацию при ходьбе без учета 20-30 шагов, а в едином движении? Если да, то как? Спасибо. Ну, иногда, например, если вы, например, в городе, в парке, да, там будет невозможно в общественном месте идти 20-30 шагов и обратно. На вас будут смотреть с интересом через какое-то время. Да, то есть какие-то есть ситуации, когда мы не можем этого делать. И тогда просто надо осознать, окей, сейчас мы просто идем, не спеша, и постараться идти так, чтобы наш взгляд был немного вот такой не жесткий, но не бегущий по сторонам, да? То есть мы идем в сфере своего энергетического своего тела. Вот мы идем, если нам хочется посмотреть по сторонам, оценить природу, мы остановились, опять же осознанно думаю, ну сейчас я так посмотрю вот на небо, на деревья, да, чтобы позволить вот этому целительной силе природы, так сказать, коснуться нашего сердца, да. Потом опять пошли. Вот, то есть я думаю, что можно. Видите, вот люди идут и не спеша так вот обходите, да, то есть если не хотите делать контакт глазами. Меритите, вы все научились, как это такое грациозное поведение. Вот. Мне кажется, на этом ретрите было много интересных и оригинальных вопросов. Вопрос следующий. Нельзя ли разместить эти ответы на вопросы на сайте Лесной Санги? Это был бы своего рода отчет, причем интересный, не только для русскоговорящих. Спасибо большое. Пожалуйста. Я не уверена насчет отчета или насчет сайта. Ну вот мы поговорили вот с Леной вот это и корейской сангой. И они вот записывают очень доброжелательно. Идет запись некоторых медитаций, беседы. И после того, как мы ее почистим и сделаем, отредактируем, я сотру то, что мне не нравится. Тогда можно будет обратиться к Лене в Дальмасу, и если вы хотите иметь копию, это нормально. Вот. Насчет сайта я не знаю. Надо подумать. Это дело такое. Дальше. А почему люди часто уходят из монашества? Какие самые большие сложности монастырской жизни? Часто уходят из монашества. Ну, вот наше монашество тайское, в тайской линии. Это замечательно, потому что оно не на всю жизнь, да? То есть вот у нас люди принимают обеты, и сначала послушничество на 2 года, носят белую одежду, и это 8 обетов, то есть они имеют право, люди имеют право касаться денег, имеют право готовить пищу и так далее. То есть это как бы ступень, и там человек уже решает, ему это нравится, не нравится, подходит, эта жизнь не подходит, и община тоже решает, подходит этот человек для жизни в общине или как там, какие-то сложности. Вот. А монастырская жизнь, как и всякая жизнь, это дело сложное, и если сердце не полностью в ней, то это практически невозможно, да? То есть надо жить это полным сердцем, надо действительно, чтобы тебе это нравилось. Вот. Если это не нравится, тогда уже иногда лучше уйти. Ничего такого постыдного нету. А практика возможна как в монастырской жизни, так и в мирской. Совершенно прекрасно равнозначно. Я думаю, что вот это как раз и драгоценность нашего времени, 21 века, когда в мирской жизни можно практиковать на таком же уровне, как в монастырском, в монастырской жизни. Хранить обеты, развивать нашу практику, пробуждаться, да? Вот, то есть люди уходят из монашества по разным поводам. Нельзя вот так вот даже сказать в общем какую-то причину. Все по-разному, да? Вот, как говорится, закончилась карма. Вот это вот времени монашества, пора уйти. И я думаю, что это иногда даже полезнее, если человек просто остается в монашестве из-за каких-то обязанностей. То есть как бы ты мертвеешь сердцем. То есть сердце должно быть живое, сердце должно быть радоваться тому, что ты делаешь. И вот, я так считаю. Самые большие сложности монастырской жизни. Я думаю, ну, так как мы живем в общине, я не жила в отшельничестве, еще не получалось. А мы живем в общине, что для меня, вот если так подумаю, задумаюсь, самые большие сложности до сих пор – это вот жить в общине. Один умный человек сказал, жить, например, с 30 человеками – это то же самое, что быть женатому на 30 человек. То есть если вы женаты или замужем за одним человеком, вы знаете, что такое, в 30 раз больше. Вот, то есть жить в общине, интенсивность очень большая, взаимоотношения между людьми очень тесные. Вот, то есть это рождает свою очень замечательную помощь и поддержку. И с другой стороны, может рождать также и конфликты, и сложности. Вот. Но это очень прекрасный способ измениться. Вот, я бы никогда не изменилась, как я изменилась сейчас, если бы я не жила в общине, вот вам точно гарантирую. Потому что община тебя толкает меняться, ты просто не имеешь выбора. То есть вот так, да, то есть если там что-то случается, ты не можешь это игнорировать, закрыть дверь, сказать «до свидания», мне это не нравится, какие-то, у тебя какие-то качества, которые там неприемлемы для других, или вот качества, которые ты не знаешь, они постоянно у тебя на лице, да, вот, постоянно люди тебе о них говорят, и рано или поздно ты просто видишь, окей, надо с этим разбираться. Вот. То есть, с одной стороны, община – это замечательно, а с другой стороны, это большой вызов. Вот. Ну, по-моему, для меня самое, так сказать, интенсивное. Сложности иногда. А соблюдать правильно 8 обетов. Что разрешено есть после полудня? Почему мы едим до часу, а не до 12? Спасибо. А мы в современном монашестве тоже придерживаемся современного времени. Летом время передвинуто на час, поэтому мы едим до часа летом. Вот. А зимой до 12. А Будда разрешил иметь, или как сказать, принимать такие, называются, медицины, лекарства, что ли сказать, для поддержки тела, для тех, кто ослабел или болеет, ну вот, и когда путешествуешь там и так далее. Вот. И у нас в монастыре это разрешается там, например, два раза в неделю и так далее. И к ним относятся, это вот можно иметь после обеда мед, да, молассис, потом, как ни странно, сыр. Это вот была такая модификация из ги, и там до сих пор спорят знатоки палийского языка, что это значит. Вот, то есть вот самое такое горячее. А? Я знаю. Ну это вот уже люди помогают. Это об этом и спорят все эти долгие годы. Вот, то есть сыр или творог, даже вот этот домашний сыр можно, опять же, в условиях какого-то истощения, болезни, каких-то там, когда нужна поддержка. Вот у нас в монастыре это бывает. Периодически, время от времени, люди вспоминают, что это как-то звучит странно, и отказываются от этого. У нас несколько, наверное, лет 7 не было в монастыре сыра, потом опять у нас появился. Вот, то есть вот это дело меняется. Сыр – это дело такое очень такое горячий вопрос. И Лангпо часто спрашивали раньше, нашего Лангпо Джан Сумеда, почему сыр можно, это же еда. Вот. А один раз я слышала такую историю, там у него спросили какие-то раздосадованные люди, а Лангпо как раз ел сыр. А если вы видели, вы знаете, Лангпо так сидит, у него лицо такое совершенно спокойное, он сидит и ест. И он говорит: вот один чай ел, и я ем. Не знаю, одобрит ли меня Лангпо за эту историю, но вот так вот я слышала, такое случилось. Вот, потом можно шоколад, оперирую это тем, что это какао-бобы, шоколад без молока, вот, немолочный шоколад, и в связи с тем, что из соевых бобов стали производить сейчас соевое молоко, у нас тоже стали пить соевое молоко, сейчас тоже можно. Вот, то есть, в принципе, так, если жизнь позволяет, то не так плохо, да? Вот. Но это вот считается, что что самое важное, это состояние ума. То есть, если мы принимаем эту медицину, и у нас состояние ума – жадность, то есть тогда это неблагая карма, да? Вот. А если мы это принимаем, эту медицину, вот как Аджан Ча говорил, такой вот спор был в его монастыре, есть такие витамины С, они очень вкусные, как конфетки. И вот некоторые монахи их ели. И потом другие монахи пожаловались Аджан Ча. Почему эти монахи едят вот такие витамины С? Аджан Ча сказал: ну вот если они едят этот витамин С как медицину, с таким же умом, как они вот там пили мочу, тогда, значит, это умом непоколебленным ну, такими удовольствиями, тогда это вот как медицина, и тогда, ну, тогда это правильная практика, тогда это нормально, да? А если ешь витамин вот этот С с желанием просто насладиться, тогда это уже не медицина, ну, тогда это уже удовольствие. А почему вы не предлагаете мантру как способ остановки ума? Ну вот я в самом начале постоянно упоминала мантру вот Буддо. Это вот такая традиционная мантра, которая используется в тайской лесной традиции, как раз вот с этой целью, чтобы помочь ему успокоиться, остановиться. Окей, нам так, это значит уже время у нас 9:35. Ну, завтра на следующие вопросики ответим. Давайте заканчивать, а то будет поздно. А, давайте попробуем сегодня закончить с нашим замечательным песнопением про распространение четырех небесных качеств. Мы накопили очень много положительных заслуг. Практиковали столько дней, вот. Так что давайте их распространять в нашем качестве. Сердцем, основанным на сострадании, любящей доброте, сорадостности и равностности всем живым существам, особенно людям, которым вы знаете, вашим родным, знакомым, близким, тем, кому нужна помощь, поддержка, какие-то добрые пожелания. Ну, вот и компендингу на то, что вот приютили нас и так о нас хорошо заботились. Метта сахагатена четаса камди сампаритава Вихарати тата дутиям тата татиям тата чатутам итию даммадо тирьям сабади саба таттая саба вантам локам мета сахагатена таса випуна Намахагатена Апаманана Аварана Апаяпатрена Паритава Вихарати Каруна Сахагатена Четаса Экандисам Паритава Вихарати Татта Дутиям тата, татиям тата, чатутам итию, даммадо тирьям, сабади саба таттая, саба вантам локам каруна, сахагатена четаса, Випуляна Махагатена Апанамана Аварана Абая Паджана Паритава Вихарати Мудита Сахагатена Четаса Экандисам Паритава Вихарати Тата Дутиям Тата Татиям Тата Чатутам Итию Даннадо Тирьям Сабади Саба Таттая Саба Вантам Локам Мудита Сахагатена Четаса Випулена Махагатена Апанамена Аварена Абаяджа Джена Паритава Вихаратилтека Сахагатена Четаса Экам Тисан Паритава Вихарати Таттая tutiyam tata tatiyam tata chatutam ichiyu dhanado tiriyam sabaji sabata taya sabha vantam loka mupeka sahagatena chetasa vipulena mahagatena apananena avarana apayapajana paritava viharacichi. И закончим нашу пуджу вот, на страничке второй. Арахам самма самбуддха бхагава Buddham Bhagavan Tamahi Vadehi Svakato Bhagavata Tamyo Tamam Namasami Supatipanno Bhagavato Sarakasangho